Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Во время оккупированном Донецке вечером 8 сентября прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о многочисленных прилетах в разных районах, из-за которых возникли пожары. Об этом пишет телеграм-канал «Астра». Украинские осинт-аналитики заявили, что крылатые ракеты поразили бывший завод «Топаз», где мог размещаться пункт управления вооруженных сил Российской Федерации. По их данным, территорию предприятия оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава. Позже аналитики также геолоцировали еще два места прилета. Командный пункт 41-й общевойсковой армии на территории научно-исследовательского института комплексной автоматизации и командный пункт 20-й гвардейской мотострелковой дивизии на территории Донецкого металлургического завода. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что удар был нанесен англо-французскими ракетами «Шторм Шэдоу», а также ударными БПЛА различной модификации. Украинское же командование ситуацию пока что не комментировало. Так что сегодня мы обсудим в студии, насколько значительными являются поврежденные в Донецке командные пункты для управления российскими войсками. Также обсудим, что известно об авиаударе армии РФ в Яровой Донецкой области. А также обсудим, какие последствия ждут украинцев в оккупации, которые до сих пор не получили российский паспорт. Сегодня с нами в гостях будет Денис Попович, военный обозреватель, также мои коллеги Наталья Неделько, журналистка «Донбасс Реалии», и корреспондент «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Горбатенко. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Также напоминаю, как всегда, что стоит пользоваться этим номером только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, то для вас специально мы разработали анонимную форму. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Она полностью безопасна. Также напоследок напомню вам подписываться на нас во всех популярных соцсетях, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском выступе российские войска продолжают штурмовать под Григоровкой, Серебрянкой и Выемкой. Участок Часова Яра. Агрессор атакует в районе Меньковки и Бондарного и под Ступочками и Белой горой. На Торецком участке под атаками Плещеевка, Щербиновка и Екатериновка. Покровск. 64 атаки за сутки. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. Количество штурмов выросло до 51 за сутки. Дачные, Филия, Ялта, Подубное, Толстой, Лесное, Александроград, Сичнево, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое поле, Запорожское, Обратное, Ольговская, Полтавка. Лиман, Купинск. На Лиманском участке под атаками за сутки были окрестности Колодезиного, Михайловки, Глущенкова, Торского, Ямполя и Шандрыголова. На Купинском участке бои идут в северном пригороде Купинска, Мировое, Петропавловка и с юга на левобережье Оскола.
Ну и подробнее остановимся на атаке по российскому штабу в Донецке этой ночью. Ко мне присоединяется моя коллега Наталья Неделько. Поговорим о том, куда попали и, собственно, чем. Наташа сейчас присоединяется к нам в студии. Наташа, привет.
Привет.
Что известно об этой вчерашней атаке, какие подробности?
Ну, смотри, сразу после атаки появилось в сети очень много видео из Донецка, да, мы видим, что атака была действительно массированная, зафиксированы прилеты, и несмотря на то, что местная оккупационная власть заявила о том, что удары наносились по гражданским объектам, уже синтеры смогли определить некоторые локации. Но для начала я хочу, чтобы мы посмотрели, что сняли жители Донецка вчера.
Пошел, вот он.
Thank you. В топаз прилетела.
Наташ, вот женщина на видео говорит о попадании в топаз. Это известное в прошлом военное предприятие. Что говорят осинтеры об этом ударе?
Ну, осинтерам удалось определить, по крайней мере, три точки, куда были нанесены удары вчера. Предприятие «Топаз» – это очень известное в прошлом военно-промышленное предприятие. Если ты помнишь, известная РЛС «Кольчуга» когда-то производилась на этом предприятии. После 2014 года оно было разграблено, и после этого фактически полностью использовалось армией в начале так называемый ДНР, а потом российская армия для военных нужд. И вот осинтеры определили, что по этому месту, по заводу «Топаз» было как не менее 5 ударов. Мы сейчас на видео слышали, да, вот когда эта женщина говорила, там были слышны эти прилеты. И там мог находиться командный пункт уровня армии. То есть даже есть вот видео, которое мы сейчас видим, это уже последствия прилета, которые сегодня выложили в телеграм-каналы. Вот. Следующая точка, вторая, да, куда, которую определили осинтеры, это научно-исследовательский институт комплексной автоматизации. Это тоже в прошлом военное предприятие, которое производило средства связи и РЭП. Вот. Туда прилетело как минимум два раза, мы не знаем точно, что дроны или ракеты, да, и по определению осинтеров, скорее всего, там мог находиться командный пункт 41-й общевойсковой армии. Ну и третья точка – это Донецкий металлургический завод, тоже хорошо видно попадание по этому предприятию, прямо оно зафиксировано на видео, и как минимум один прилет туда точно зафиксирован, и там мог находиться командный пункт 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. То есть я напомню, что все эти предприятия, они строились в советское время, и все они имеют подземные укрытия, скажем так, где легко могут размещаться военные сейчас.
А что известно о том, чем наносился, собственно, вот этот удар?
Ну, если судить по видео, да, то мы на видео видим и дроны разного типа, и видим вместе с этим какие-то ракеты, да. Заявила местная оккупационная власть о том, что было 28 атак, как они сказали. Вот. На видео тоже видно избитие некоторых дронов, да, но то, что говорит оккупационная власть – это ракеты «Storm Shadow». После этого появились в сети очень разные предположения, что это и ракета-дрон «Поляныця», и даже про «Фламинго» говорили. Но, судя по тем кадрам, которые мы видим, очень сложно определить тип ракеты. Мы видим, что, скорее всего, там была использована крылатая ракета, и большой вероятностью это могло быть и несколько ракет, которые использовались при комбинированном ударе, скажем так.
Наташа, что с другими городами? Я видела, там тоже были сообщения о том, что слышали взрывы и в других городах Донецкой области, которые пребывают в оккупации.
Да, атакованы вместе с Донецком были и Енакиево, и Макеевка, то есть оттуда были сообщения. Говорит местная оккупационная власть о том, что двое людей погибли, один человек в Донецке, один человек в Макеевке. В Макеевке было попадание в дом, там горела квартира. Ну и где-то 16, кажется, человек ранены. Это о гражданских. То есть, ну, нужно вспомнить о том, что эти все предприятия, они находятся, и все эти объекты, они находятся фактически в городской черте. Еще бы я обратила внимание, знаешь, на что? Что очень удачно удалось украинским ракетам преодолеть ПВО. Да, потому что очень часто донецкие паблики заявляют о работе некого такого купола Донбасса, который защищает от дронов и ракет. И вот здесь вот интересно было бы поисследовать, как так получилось, что столько ракет и дронов прорвались все-таки через эту ПВО.
А что местные, как реагировали на это все?
Ну, ты знаешь, сложно сказать. То есть это такая типичная реакция, да, наверное, для города, который живет в состоянии войны. Где-то люди уже привыкли, да, и они, скорее всего, ну вот просто наблюдают за тем, что происходит вокруг них.
Угу. Была ли какая-то реакция вот украинского командования на эту ситуацию?
Ну, Генштаб не комментирует, да, пока что эту информацию, мне кажется, ну, как бы проверяют, наверное, достоверность, да, попадание, вот, но некоторые украинские военные говорят о том, что если там находились вот командные пункты, то, скорее всего, мы можем ожидать того, что будут погибшие российские военные, даже генералы среди них. Да? Ну и если учитывать то, что Россия сейчас стягивает войска, да, на Донецком направлении, а дальше за Донецком это уже выжженная земля, и там нельзя размещаться, то, скорее всего, все вот эти вот силы и командование, они все-таки размещаются в городах.
Угу. Наташа, спасибо тебе большое. С нами была Наталья Неделько, журналистка «Донбасс Реалии». Спасибо, что нашла время прийти к нам и пообщаться. Ну, а мы продолжим тему вот этого удара во время на оккупированном Донецке. Как мы уже обсудили с Наташей, вот 8 сентября прогремела серия взрыва. В эту же тему мы продолжим и с Денисом Поповичем, военным обозревателем. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
По-вашему, насколько значимы являются вот эти пораженные в Донецке прикомандные пункты для управления российскими войсками, и почему именно туда, по-вашему, вот были нанесены эти удары?
Ну, как мы знаем, сейчас в Донецкую область перебрасываются войска с других направлений для того, чтобы попытаться дожать, да, то есть дожать Покровск, Мирноград, выйти к Константиновке. В общем-то, и создать предпосылки для захвата Донецкой области, что не было выполнено во время весенне-летнего наступления, прошу прощения. Ну и, возможно, этот удар был как раз таким предваряющим ударом со стороны наших войск, для того, чтобы как раз нарушить управление, нарушить связи, нарушить командную вертикаль вот, в свете вот этой вот масштабной переброски и развертывания войск. Для того, чтобы вот именно нарушить планы российской армии, сорвать их наступление, ну или же максимально его отодвинуть во времени, для того, чтобы выиграть, в свою очередь, для себя это время.
Денис, по-вашему, чем могли бить?
Знаете, мне, как у всех, мнения разделились, да, то есть я тут пытаюсь тоже определить, то есть различные варианты. Есть вариант Storm Shadow, есть вариант Пекло. Есть вариант даже «Фламинго». У меня сейчас пока нету информации достаточно для того, чтобы сообщить, что именно это было. Но весьма похоже на крылатую ракету, мы сейчас видим это на видео.
Угу. По-вашему, как удалось вот этой ракете преодолеть российское ПВО?
Ну, ПВО у нас, мы очень активно его выбиваем на самом деле. То есть было неоднократно множество сообщений о том, что и усилиями спецназа украинского, и усилиями военнослужащих украинской армии, вооруженных сил Украины, удавалось выбить зенитно-ракетные комплексы противника, радиолокационные станции. Прорехи в радиолокационном поле позволили нанести такой удар.
Угу. А как думаете, насколько системными станут подобные удары по вот, городам в оккупации?
Ну, не так достаточно часто. Но сейчас наиболее системными, вообще, в принципе, нашей целью являются удары по стратегическому тылу Российской Федерации. Прежде всего, на прицеле НПЗ и другие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Хотя, как мы помним, совершенно недавно был нанесен удар по Луганской нефтебазе, что, в принципе, тоже имеет отношение к российской нефтянке. Ну, я в данном случае хочу понять, чтобы меня поняли правильно, да, то есть Луганск – это временно оккупированная территория, но мы прекрасно понимаем, что те мощности, которые есть на территории Луганской области, временно оккупированная территория Российской Федерации, подмяла под себя.
Какой психологический эффект могут подобные удары вот иметь для местных-то жителей, которые остаются на временно оккупированных территориях?
Ну, по крайней мере, достаточно угнетающе. То есть они видят, что украинские ракеты, ну, скажем так, ну, средства поражения, да, дроны, ракеты и так далее, способны преодолевать эвакуационное поле, способны наносить удары по тем целям, которые они для себя выбрали. То есть это, в принципе, дает им возможность понять, я говорю местным жителям, о том, что украинская армия рядом, она способна поражать цели оккупантов в оккупированных городах. Что же касается российских войск, то мы прекрасно понимаем, что уничтожение высшего и старшего командного состава, то есть полковников, генералов, это, ну, очень серьезно бьет по морально-психологическому уровню и состоянию российских военнослужащих. Понятное дело, что замену найдут, понятное дело, что существует принцип беспрерывности командования, однако пока будут замену искать, ну, пройдет время. Ну, и непонятно, что это будет замена, то есть будет ли она пользоваться там, тем же авторитетом, будут ли эти люди настолько же умелыми, профессиональными и так далее. То есть все это, конечно же, имеет прямое отношение на морально-психическое состояние личного состава.
Угу. Ну и сегодня российские войска ударили по очереди пенсионеров в селе Яровая под Лиманом. Число погибших, известное на данный момент, 23 человека. Это данные Лиманской военной администрации. Люди стояли в очереди за пенсионными выплатами. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, это было попадание планирующей авиабомбы. Денис, я попрошу вас сейчас остаться на несколько минут. К нам подключится наш журналист, который побывал возле больницы. Сергей Горбатенко к нам присоединяется по связи. Сереж, привет.
Привет.
Число жертв увеличилось, насколько мы поняли, потому что кто-то умер в больнице, да?
Опыт полномасштабного вторжения и опыт военных преступлений Российской Федерации показывает, что при таких масштабных обстрелах число жертв, к сожалению, день ото дня будет увеличиваться. Вот по состоянию на сейчас известно уже о 24 погибших и 19 раненых. Ранения очень страшные. В морге мне рассказали о том, что там буквально разорваны тела, оторваны конечности, оторваны головы. Одна из раненых, с которой я пообщался в больнице, говорила, что видела разорванные пополам тела, на ней самой горела одежда. И те люди, которых я видел в больнице, ну, у них на самом деле страшное ранение. И действительно, один житель Яровой погиб во время транспортировки. Еще одну женщину, к сожалению, даже не успели прооперировать, она просто скончалась в больнице. Ну, вот такая ситуация.
Сереж, пострадавшие – это преимущественно действительно пенсионеры только?
Да, действительно, это преимущественно пенсионеры, потому как там объявлена эвакуация, и люди выезжают, но, как мы знаем, пенсионеры, они не соглашаются до последнего оставлять свои дома, вот они там остаются, да, действительно, все пострадавшие – это пенсионеры.
Это было стационарное отделение Укрпочты или мобильный офис, ведь известно, что при фронте вот пенсию подвозят и машинами?
В прифронте уже не работают стационарные отделения Укрпочты, не работают стационарные отделения банков, и даже магазины не везде есть. Поэтому именно такие вот мобильные отделения Укрпочты, они не только развозят людям пенсии, но они еще и доставляют туда продукты. Да, действительно, это было мобильное отделение. Директор Укрпочты Игорь Смелянский сказал о том, что они укрыли машину под деревьями в целях безопасности, но он предположил, что, возможно, работал наводчик. И также вот одна из женщин, с которыми я общался в больнице, также высказывает предположение, что удар бомбы корректировал кто-то из местных жителей, потому что знали именно когда, где, во сколько соберется вот такая большая масса людей.
Понятно. Сереж, спасибо тебе большое, что нашел время включиться. Ну, Денис, я возвращаюсь к вам. Вот Яровая – это следующий населенный пункт возле Шендеровоголового на Лиманском направлении, которое штурмуют российские войска, там километров 6-7 до линии фронта. Зачем бить по очереди пенсионер?
Ну, у меня нет цензурных слов, честно говоря, для того, чтобы это прокомментировать. Это какая-то крыса навела, а другая сволочь спустила бомбу на пенсионеров. Ну, тут по-другому я не могу никак это назвать. Ну, я согласен с тем, что это, скорее всего, действовал наводчик, да, там, то ли из местных жителей, то ли там засланный казачок, что называется. Он прекрасно видел, что это пенсионеры. И притянуть за уши там, я не знаю, хоть какой-то военный смысл в этом, я даже не берусь. Поэтому, честно говоря, не хочу далее упражняться в нецензурных словах в прямом эфире.
Угу. Ну и вот на фоне этого появляется сообщение о том, что армия РФ готовится вот к масштабной операции на Донбассе и прежде всего стремится полностью контролировать пути снабжения ВСУ, вот в частности в районах Славянска-Краматорска. Об этом вот своими соображениями поделился и военный украинский Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман». Вот пишет он, что вести огонь по этим маршрутам противнику сейчас достаточно тяжело и непросто, так как они находятся на значительном расстоянии от линии фронта, но, несмотря на это, российские войска имеют здесь, как он говорит, болезненные результаты для ВСУ. Ну и в то же время, по его мнению, территория Донбасса предоставляет возможности для маневров и эффективного ведения боевых действий ВСУ, поэтому фронт не будет парализован, отступление не будет хаотичным. А как ВСУ противостоять таким ударам по логистике? Мы видим, что постепенно, каждую неделю появляется сообщение о том, что в том или ином направлении был нанесен удар то FPV дронами, то ракетами. И можно ли говорить о том, что так или иначе вот полностью логистические пути в той или иной интенсивности поражаются армией РФ?
Ну, на таком удалении, а мы видим, где находятся эти дороги, через Славянск, Краматорск, Константиновка, на Изюм эта дорога. Также была информация о том, что она оказалась под ударом FPV дронов. Как мне кажется, ну, не только мне, используются дроны-матки. Uh-huh. То есть это большой дрон, который несет на себе еще какое-то количество FPV-дронов, и одновременно он служит ретранслятором для управления этими FPV-дронами, для того, чтобы таким образом увеличить дальность действия, которая может достигать там и 2-3 десятка километров. Поэтому сейчас, да, есть информация о том, что и с ночным видением, да, дроны эти, значит, используются. Поэтому противник сейчас прибегает вот к таким вот мерам. Тут сложно сказать, какие могут быть единые меры противодействия подобным действиям. Да? То есть тут, очевидно, каждый случай нужно рассматривать по отдельности. Но вот мы видим результаты, к сожалению, весьма плачевные. Удары по автобусу, в частности, были нанесены. Цели абсолютно не военные, цели абсолютно гражданские. Но в общем и целом подобные действия подчиняются одной логике. То есть попытка нарушить логистику, нарушить снабжение и сделать это максимально, на максимальном удалении, для того, чтобы, в общем-то, уже посеять какой-то хаос, значит, в вопросе логистики для наших вооруженных сил, для наших бойцов, которые держат оборону на этом направлении. Все это предвестники действительно возобновления наступления, усиления штурмовых действий, которые противник планирует на самое ближайшее время. И он для этого и перебрасывает войска. Сейчас в Донецкую область для того, чтобы усилить значит, эти наступательные действия. Мы об этом уже говорили и рассмотрели, в частности, удар по Донецку, как попытку наших войск сорвать или максимально отложить эти планы.
Угу. Основной удар осени, по-вашему, Покровск остается по-прежнему?
Я думаю, это будет Покровск, прежде всего. Там уже на Мирноградском участке поступают данные о том, что противник начал использовать бронетехнику, но чего раньше давно не было. Покровск, Мирноград, да, Константиновка и попытка продвигаться к Славянску и Краматорску. Это те цели, которые противник ставил перед собой раньше. Сейчас, если вы увеличите как раз карту, да, чтобы можно было увидеть северную клюшню, да, полуокружение Мирнограда и Покровска, там мы достигли определенных успехов. И появилась перспектива эту клюшню нам отрезать.
Вы имеете в виду возле Родинского или где?
Нет, я имею в виду Новотарецкое и Разино.
Угу.
Ну вот, совсем недавно появилась эта информация. Мы там продвигаемся, так? Вот-вот-вот, да, именно так. Именно вот это вот вы сейчас правильно показываете. Вот там такое вот утончение, скажем так, да, возле Добропольского выступа.
Угу.
Я говорю именно о нем. То есть, если удастся это дело обрезать, то северная клешня вот этого вот полуокружения Покровска-Мирнограда, она отпадет. Ну и противник потерпит неудачу. Честно говоря, это будет достаточно ощутимо для него в свете его плана попытаться окружить Покровск.
Ну а сейчас тот факт, что они там до сих пор пребывают на этом Добропольском выступе, а сейчас насколько оттягиваются вот таким образом силы на немного другое направление, нежели на Покровск?
Значит, тут ситуация следующая. Действия 51-й армии, которая залезла на Добропольский выступ там, и создала там эту проблему, кризис в середине августа, который пришлось ликвидировать, и 51-я армия попала в ловушку. Вот именно она может оказаться в окружении.
Угу.
Да, то есть, и сейчас для того, чтобы, скажем так, ее спасти, в том числе, вот именно мы сейчас видим интерактивные изменения вот этой вот ситуации, мы видим это утончение возле Новотарецкого и Разиного, которое как раз угрожает отрезанию Добропольского выступа вместе с этой северной стороной полуокружения Покровского Ленинграда. Так вот, 51-я армия, которая залезла, скажем так, вот слишком далеко, да, от основных линий, она создала проблему и себе, и, в общем-то, всему российскому участку фронта вот на этой локации. Теперь приходится перебрасывать войска для того, чтобы им помочь. Это не только для того, чтобы наступать и выполнять те задачи, которые были возложены на окружение, связанные с окружением Покровска и Бернограда, для того, чтобы вот из этой халепы эти подразделения 51-й армии вытащить. Именно поэтому как бы я тихо радуюсь, когда вижу такие изменения, да, в оперативной обстановке. Но в то же время не хочу делать каких-то радостных прогнозов для того, чтобы, скажем так, не спугнуть эту ситуацию и дождаться, чем она закончится.
Угу. Ну, а если все-таки удастся срезать вот этот Добропольский выступ, вероятно, опять все силы сосредоточатся на Покровске?
Ну, мы же видим, что там может произойти. Вот сейчас мы видим полуокружение явное Покровского Ленинграда. Мы видим такой карман, да, мешок, в котором они оказались, и населенные пункты. А теперь давайте представим себе, что вот эта вот северная сторона, которая сейчас нависает над этими населенными пунктами, она исчезает. Совсем другая ситуация будет. То есть вместе с ней отпадает и Добропольский выступ, вот эти вот заячьи уши, которые уже наполовину обрезаны, и противник терпит поражение на этом участке, и ему придется заново пытаться наступать. То есть фактически он будет отброшен к состоянию весны этого года, когда он только пытался наступать на Покровском направлении, создать те условия, которые сейчас мы видим перед глазами.
Какая ситуация на юге от Покровска? Там периодически мы видим вот попытки продвинуться ежедневно, и приходит информация со сводок Генштаба о том, что там происходит боестолкновение, имея в виду вот как раз южный фланг, это Котлина, Звирова, вот постоянно вот слышим о боестолкновениях. Там какая там ситуация? Насколько это опасный район для города?
Это тоже опасный район, он тоже направлен на перерезание логистики. Однако здесь мы говорим о трассе, прежде всего, которая идет на Павлоград. Вот мы видим сейчас, примерно на 10 часов, да, или на полдесятого от Покровска и Мирнограда уходит трасса, да, движется в Днепропетровскую область, и по ней может поступать логистика тоже, значит, Покровска и Мирнградского агломерации. Это дело, что она находится тоже под обстрелом, под огневым воздействием. Но одно дело, когда по ней там теоретически можно проехать, другое дело, если противник ее перережет. И противник пытался продвигаться, значит, и в районе Котлиного, и в районе Удачного, для того, чтобы продвинуться на ту трассу. Ну, пока мы видим, что ему это не удалось, в том числе и потому, что там у нас тоже были тактические продвижения, которые позволили, скажем так, остановить противника в его намерениях.
Угу. Ну и на фоне этого издание Financial Times пишет, что Украина рискует столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны после того, как Пентагон пересмотрел программу военной помощи, что привело к замедлению поставок, в то время как РФ постепенно усиливает воздушные атаки. Один из источников, с которым пообщалось издание, говорит, что это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы. Ну и, как пишет издание, чиновники-аналитики предупреждают, что если Москва продолжит эскалацию или просто сохранит более высокие темпы ракетных и беспилотных атак, украинские подразделения противовоздушной обороны столкнутся с дефицитом. Без чего может остаться Украина в таком случае?
Ну, основным, скажем так, средством поражения сейчас являются дроны. Шахеды. Шахеды, герберы, это они в больших количествах летят на украинским тыловым городам и, в общем-то, перегружают систему ПВО. Основными средствами противодействия, значит, этим угрозам являются мобильные огневые группы, зенитные дроны, зенитная артиллерия. Ну, сейчас вот мы видим удар по Кабмину, но его совершил не дрон. По последним данным, туда как раз попала крылатая ракета «Искандер-К». Вот. Ну, продолжим насчет дронов. То есть мобильные огневые группы, зенитная артиллерия, вертолеты, да, которые за этими дронами, скажем так, их преследуют и пытаются сбить. Легкомоторная авиация в некоторых случаях. зенитно-ракетные комплексы малой дальности, ну и реактивная авиация, то есть, которая тоже очень часто охотится с этими дронами, пытается их сбить. Когда мы говорим о крылатых ракетах, о баллистических ракетах, то есть против крылатых ракет чаще всего используется снова-таки авиация и зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности. Против баллистики у нас используются патриоты. То есть ЗРК, малой, ЗРК средней дальности и патриоты, понятное дело, что их использовать против дронов ну, крайне расточительно. Поэтому когда я, скажем так, вам расписал примерно назначение, да, то есть какие средства значит, ПВО используются против тех или иных воздушных целей, вы можете себе представить, что именно, скажем так, мы, в чем именно мы нуждаемся в большем пополнении. На мой взгляд, прежде всего, если мы боремся с дронами, это зенитно-ракетные комплексы малой дальности, это авиационные ракеты воздух-воздух для F-16 и для истребителей советского производства, которые еще находятся у нас в применении. На мой взгляд, это, конечно же, артиллерия, но это оснащение для мобильных огневых групп и для операторов зенитных дронов, которые также используются для того, чтобы избивать шахеды. Когда мы говорим о ракетах, это зенитно-ракетные комплексы средней дальности и Патриот. Сказать, что вот мы разом вдруг останемся без всего, вот вообще будет голое небо, но я этого утверждать не буду. Однако вот такая вот набатная статья, которая, на которую вы ссылаетесь, на мой взгляд, она во многом ориентирована на сегодняшнее заседание Рамштайна, которое будет посвящено как раз вопросам противовоздушной обороны и усилению возможностей нашей страны вот в этой сфере. И не случайно, что она вот вышла накануне этого заседания, и мы о ней читаем, и будем надеяться, что ее содержание также дойдет до ушей и сознания тех, кто будет принимать участие в этом заседании и решать вопросы по оснащению нашей противовоздушной обороны дополнительными средствами.
Денис, спасибо вам большое, что нашли время спасибо. Пообщаться. С нами был Денис Попович, военный обозреватель. Но мы обсудим еще другую тему сегодняшнего эфира. Полгода назад Россия усилила давление на украинцев, которые не приняли российское гражданство в оккупации. Тогда, согласно указу лидера РФ Владимира Путина, украинцы без официального статуса в России должны были легализироваться или же выехать до 10 сентября. Под легализацией подразумевалось их оформление в качестве мигрантов. Ну и вот этот срок наступит уже завтра. Что теперь ждет украинцев в оккупации, мы разберемся с Константином Батовским. Он к нам присоединяется по скайп-связи. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы вот буквально полгода назад, как раз когда обсуждали эту тему, когда только вышел указ Путина, мы спрашивали нашу аудиторию, мы проводили анонимный опрос, как они относятся вот к этому указу, и тогда мнения разделились. Одни говорили, что действительно тревожно это все выглядит, другие же говорили, что опасаться им нечего, потому что они уже имеют российские паспорты. Ну а чего же сейчас ожидать людям вот после 10 сентября?
Людям, которые не оформили до сих пор российский паспорт, предстоят очень неприятные отношения с миграционной службой Российской Федерации. Как они относятся к мигрантам, мы все видим, читая постоянно новости про рейды в отношении мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, то, что происходит в России. То есть надо понимать, что скорее всего, в отношении этих людей будет предпринята попытка экстрадиции. И прецеденты уже были созданы. Мы помним, как вот в прошлом месяце, с июля развивалась и в августе развивалась целая такая трагедия вокруг украинцев, которые были заключенными, которых Россия фактически выкинула со своей территории на территорию Грузии без документов, без каких-либо еще бумаг, которые могли бы облегчить доли этих людей. Они были просто как животные выкинуты, и Украине понадобилось очень много времени для того, чтобы установить личность этих людей, уладить все бюрократические процедуры с Грузией и забрать их в Украину. Скорее всего, мы будем наблюдать аналогичные действия со стороны на Российской Федерации, потому что агрессор заинтересован в изменении национального состава на оккупированных территориях Украины. Он заинтересован в том, чтобы избавиться максимально от нелояльного населения, просто вот от него избавиться любыми способами, и заселить оккупированные территории своими гражданами, что, собственно, у них сейчас часто происходит.
Константин, остается вообще возможность вот после 10 сентября еще оставаться с украинским паспортом или все?
Ну, можно теоретически оставаться с украинским паспортом, оформив в Федеральной миграционной службе виды на жительство. Но надо понимать, что эти виды на жительство, они не дают людям той полноты прав, которых дает гражданство. Например, с видом на жительство сложно претендовать на какие-то социальные выплаты, пенсии, пособия. А потом с видом на жительство мало его иметь для того, чтобы легально трудоустроиться. Но необходимо еще иметь разрешение на работу, а это отдельная бюрократическая процедура, требующая времени, дачи взяток, как это обычно бывает, потому что чиновники, которые работают на Россию на оккупированных территориях, они, их мало, и дефицит на все их услуги постоянно, он постоянный, там постоянно не хватает бланков, еще чего-то, люди стоят в очереди, например, даже по каким-то элементарным вопросам, вроде вот уточнения личных данных для пользования услугами мобильной связи «Феникс», которая объявлена на оккупированных территориях Донецкой области, оно было объявлено еще, по-моему, в прошлом году. Так вот, до сих пор каждый день у дверей операторов стоят очереди, потому что решить этот вопрос вот не так-то и просто. А если ты не уточнишь свои личные данные, тебе, собственно, отключат мобильную связь. И это вот происходит тут и сейчас, оно никуда не меняется, и поэтому там еще за все действия надо платить взятки. И часто это взятки достаточно существенные, это большие деньги. И, соответственно, людей таким образом принуждают еще к лишним расходам и лишним тратам. При этом им, конечно, никто не гарантирует еще и результата. Часто половина всех этих посредников, которые берут взятки, являются просто мошенниками.
Константин, а вот как будут, грубо говоря, искать этих людей, которые остались все еще там, не легализировали, скажем так, чтобы их потом экстрадировали или предприняли какие-то другие меры? Как вот эти органы Российской Федерации будут искать этих людей?
Я думаю, что им не хватит ресурсов для того, чтобы делать рейды и облавы, но просто наступает у каждого человека точка, когда ему необходимо взаимодействовать с государством. Это, опять же, оформление пособий, выплат, это изменение актов гражданского состояния, свадьбы, похороны, свидетельства о рождении. И вот в момент обращения украинцев к оккупационным властям будет возникать та ситуация, когда вот спросят, а что ж ты, милок, без гражданства, наверное, ты ненадежный, давай тебя отдадим на Федеральной миграционной службе, а она тебя дальше вышлет в Украину. Вот так это будет происходить.
Угу. Вот вы упомянули о случае экстрадиции в Грузию. Куда еще могут по такому принципу отправлять украинцев из оккупации?
В страны, с которыми граничит Российская Федерация. Монголия, Казахстан, куда угодно. Мы же понимаем, что задача агрессора – не поспособствовать людям и не улучшить их долю и судьбу, а наоборот, создать как можно больше проблем для Украины в том, чтобы получить себе своих граждан.
Мы вот тогда в марте анализировали этот указ, и один из экспертов говорил, что высказывал такое мнение, что это все делается потому, что, вероятно, вот этот весь процесс паспортизации прошел не совсем так гладко и не с такими результатами, как того хотелось бы Кремлю. По вашему мнению, для чего это все происходит?
Для скорейшей, что называется, нормализации оккупации. То власти Российской Федерации делают абсолютно все возможное для того, чтобы оккупация вошла в норму, чтобы она приобрела окончательно бесповоротный характер. И вот это вот завершение кампании по паспортизации, оно, собственно, есть таким элементом нормализации оккупации. Мол, вы теперь такой же регион России, как и все остальные, у вас больше нет особых привилегий, прав и так далее, поэтому к вам будут применяться, соответственно, все те вот российские нормы, которые действуют в отношении граждан России в других регионах.
Константин, вы бы что посоветовали украинцам, которые все еще пребывают в оккупации и вот оказались в такой ситуации?
Бежать, конечно же, потому что выжить, ну, если человек занимает проукраинскую позицию, ему будет тяжело выжить в условиях оккупации, в условиях постоянного давления, в условиях, когда нет доверия к украинцам, и когда при выборе там при поступлении на работу или еще куда-то предпочтение отдают не жителям оккупированных территорий, предпочтение отдают приезжим из Российской Федерации, как, например, вот в медицинском секторе, в секторе образования. Посмотрите на руководящий состав так называемой ДНР, они все граждане России и не граждане Украины. Поэтому обладание паспортом не гарантирует то, что гражданин получит полноту прав, которые имеют другие граждане России. Единственное, для чего он нужен, это для того, чтобы взять его и попытаться уехать на ту территорию России, где просто и начать жить заново, где-то на территории Российской Федерации, где есть хотя бы вода, например, и где отношение к украинцам не как гражданам второго сорта. Хотя, давайте скажем честно, таких регионов в России нет.
Угу. Константин, а вы уже вот на протяжении вот этого, допустим, полгода, когда как раз с момента, когда был принят этот указ, наблюдались ли массовый выезд из временно оккупированных территорий?
Ну, у нас нет никаких данных, потому что мы не можем это фиксировать никак.
Угу.
Все это было словное заявление. Люди едут, те, кто имел возможность уехать, они их и желание, они, конечно же, уже выехали. Вот. Но это не означает, что то население, которое осталось, и те граждане Украины, которые остались в оккупации, что они все массово поддерживают оккупацию и врага. Обстоятельства жизни очень разные, и судьбы у людей очень разные, и некоторым людям существуют объективные причины, по которым они не могут покинуть оккупированную территорию, например, больные родственники лежачие или какие-то вот еще привязки гуманитарные, человеческие, которые держат людей и мешают им переезжать.
У нас буквально минутка. По-вашему, что может сделать Украина, чтобы поддержать тех, кто оказался вот перед таким выбором?
Мы, собственно, делаем максимум в плане политики в отношении ВПО, и даже в этом направлении делается недостаточно. Есть еще пространство для улучшений. В первую очередь это, конечно, жилищная политика, потому что главная причина, по которой люди не уезжают с оккупированных территорий, особенно люди пожилые, люди пенсионного возраста, это, конечно же, отсутствие жилья.
Угу. С нами был Константин Батовский, политолог и глава общественной организации «Розвиток Приазовья». Большое спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а наша программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Встретимся с вами уже завтра. Напоминаю вам только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Также у нас есть сообщество и Вайбере. Найти нас очень легко. Достаточно во вкладке написать «Донбасс Реалии». Напоминаю, что у нас также есть еще одна форма связи. Это анонимная форма, которую мы разработали специально для жителей оккупированных территорий, чтобы вы могли с нами связаться. Можете также предложить тему. Наши журналисты ее подготовят. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».